Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05 в Москве, сегодня среда, 8 июня, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире Георгий Бабаян и обсуждение самых интересных новостей сегодняшних последних нескольких дней с нашими экспертами и с вами, естественно. Первая тема у нас такая. Экс-президент Молдавии предупредил об опасности втягивания страны в кровавую региональную войну и подготовке ее к военному политическому присоединению к Румынии. Игорь Дадон заявил о подготовке военного и политического присоединения Республики к Румынии, предупредил об опасности... Так, это уже три раза одно и то же написано. Ладно, бывает. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии с отказом от нейтралитета. Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Республика Молдова продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Было необходимо деморализовать граждан, чтобы они перестали верить в собственную страну. Написал он у себя в телеграм-канале. Начал призывать к протестам, начал говорить о том, что Майя Санду и ее кабинет, в принципе, ведет страну куда-то не туда. Вот на самом деле... Есть у нас эксперт уже, да, здесь? Нет? Надо позвонить. У нас сегодня будет горячо любимый нами всеми Олег Бондаренко, директор фонда прогрессивной политики, ведущий программы на радиостанции «Говорит Москва», программы «Дело принципа». Поговорим о том, что на самом деле происходит сейчас в Молдавии, насколько реален процесс по присоединению этой страны к Румынии. Возможно ли это в ближайшей перспективе, или это такая история про политическую борьбу, скорее про громкие заявления, нежели про что-то реальное. Давайте напомню наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», и звоните 7373-94-8, код 495. Ну что, звоним? Звоним. Олег Бондаренко у нас на связи. Олег Владимирович, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Заявление Дадона говорит о том, что будут присоединять к Румынии. Насколько это реальная перспектива?
Ну, знаете, присоединение Молдавии к Румынии обсуждается с 91 года, с момента развала Советского Союза. И, в общем-то, нельзя сказать, что совсем нет для этого никаких оснований. Основания, конечно, есть. Тихая руминизация шла. Огромное количество сфер, вплоть до того, что теперь на сайте президента Республики Молдавия вы не найдете молдавского языка, вы найдете румынский язык, который так и называется, румынский. Если, кроме всего прочего, естественно, произошла синхронизация в огромном количестве государственных параметров, сказать, что прям завтра Молдавия может стать частью Румынии, наверное, все-таки нельзя по одной простой причине. Румыния к этому сейчас не готова. И Европейский Союз вряд ли даст Бухаресту санкцию на поглощение Молдавии. Скорее всего, все останутся при своих, но Румыния продолжит, конечно, политику такой руманизации Молдавии. Нынешний президент Молдавии, Майя Санду, она является гражданкой Румынии, это ни для кого не секрет, например. Но в отличие от бывшего президента Румынии Траяна Бесеску, который... в открытую призывал по созданию Великой Румынии, сейчас нет в румынской власти таких политиков, которые были бы готовы пойти и официально провозгласить, что, допустим, Молдавия становится какой-то областью Румынии.
Вы сказали о том, что Мадридский Реал почему-то у меня в голову лезет, вот бывает же, про деформация, да. Европейский Союз не санкционирует присоединение Молдавии к Румынии, не санкционирует в принципе или не санкционирует на данный момент, потому что Румыния сама не готова?
Ну, это, вы знаете, вопрос очень хороший, конечно, сейчас, никогда не говори никогда. Вот. На данный момент все-таки Евросоюз исходил из принципа неделимости послевоенных границ в Европе. Несмотря на прецедент Косово. Несмотря на прецедент Косово, это был главный принцип, которым придерживалась вся евробюрократия. А сейчас в нынешних условиях, конечно, очень многое зависит от результатов специальной военной операции России на Украине, потому что по ее итогам очевидно, всему миру и Евросоюзу в том числе придется признавать какие-то изменения, которые будут согласованы в результате какого-то миротворческого диалога. Как известно, любые военные действия заканчиваются в итоге миром. И уже в рамках вот этого мира, наверное, можно будет поднимать, в принципе, много вопросов в разных странах, в разных частях Европы, и в том числе касаемо будущего Молдавии. Но пока об этом говорить рано.
Ну вот наш слушатель Панк 13 пишет, например, Великая Турция, Великая Польша, теперь и румыны туда же. Не прогнется ли просто Европейский Союз вот под этими процессами, которые от них,
ну,
так или иначе,
знаете,
не зависят?
Ну, надо сказать, ради справедливости, почти каждая европейская страна, за редким исключением, имеет проект великой, значит, Болгарии великой. Это я сейчас даже не беру про такие крупные страны, как Германию, Францию, Италию. Да, я сейчас говорю даже про Восточную Европу. Естественно, и Великая Польша, и Большая Венгрия до Трианонского договора, скучающая по своим территориям, которые она потеряла в результате мира 1920 года, которые включали вообще Трансильванию румынскую, Южную Словакию и часть сербской воеводины. Такие проекты существуют почти в каждой восточной европейской стране. И это нормально, и как бы на данный момент они не стали полностью, чтобы Евросоюз трещал по швам. А Турция к Евросоюзу вообще-то не имеет никакого отношения.
А если говорить про саму Молдавию, про людей, которые живут в Молдавии, вот какие настроения там ходят? Хотят люди стать частью румынского государства? Или же все-таки родная Молдавия как-то ближе?
Знаете, те, кто хотел стать частью румынского государства, уже давно ими стали, потому что Румыния свободно раздавала свои паспорта, и среднестатистический гражданин Приднестровья зачастую имеет 5 паспортов. Паспорт Приднестровья, паспорт Молдовы, паспорт Румынии для выезда в Европу раньше он был нужен. Теперь с молдавским паспортом можно ездить без виз. Паспорт российский, потому что Россия тоже раздавала паспорта. И на всякий случай паспорт украинский, потому что Украина тоже там раздавала паспорта. Такая история типична для этого региона, и не только для Приднестровья. Каждый гражданин Молдавии имеет больше одного паспорта. Это тоже совершенно понятно. От этого как бы эта территория пока не стала формально Румынией. То есть, понимаете, как вопросы все-таки прирастания людьми и новыми ресурсами, они в 21 веке решаются не так же, как в 15 веке. Не обязательно захватывать новые территории. Достаточно создать условия для того, чтобы граждане проявили лояльность, получили паспорта, стали экономическими резидентами там и так далее.
Каким образом Россия должна реагировать на подобные процессы? И должна ли вообще, в принципе, каким-то образом реагировать?
Ну, реагировать сейчас уже давно поздно, конечно, да, на эти процессы. Надо было активнее раздавать самим паспорта и привлекать граждан Молдавии в Россию. Потому что с чего-чего, а антироссийскости в молдавском обществе никогда не было и нет. Тоже это надо понимать, исторически никогда не было. Вот. Так что, в принципе, среднестатистический молдаванин относится к среднестатистическому русскому скорее с симпатией. Поэтому пространство для взаимодействия, конечно, было и остается огромным на данный момент. Но инструментами мягкой силы Москва не то что в совершенстве, а даже не в совершенстве не овладела.
Понятно. Спасибо, Олег Владимирович. Олег Бондаренко был у нас на связи, директор фонда прогрессивной политики, ну и ведущий программы «Дело принципа» на радиостанции «Говорит Москва». Теперь давайте с вами. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495. Как вам кажется, вот эти процессы в Европейском Союзе, давайте не так даже. Союз здесь действительно ни при чем. На территории Европы, в принципе, и в Молдавии, и Румынии в частности, каким-то образом мы увидим их развитие в ближайшее время или нет? И каким образом Россия должна реагировать на подобные истории? Читаю ваше сообщение. Вот мне понравилось, Камоныч пишет. Георгий, доброго дня. Не надо нам тут в Молдавии никакой Румынии. Русских тихо ждем и не отсвечиваем, пишет Камоныч. Ну вот посмотрим, дождетесь ли вы русских. Или все-таки румыны будут в этом смысле побыстрее. Я действительно не уверен в том, что знаю ответ на этот вопрос. Справедливости ради, чем румынский язык отличается от молдавского, пишет Виталий Фили. Я сталкивался с разными мнениями. Некоторые говорят, это разные языки. А другие говорят, что молдавский это всего лишь диалект румынского. Ну, похожие языки. Я в этом смысле не лингвист, не могу дать точную какую-то оценку. Но то, что Румыния ведет последовательную политику по поводу интеграции Молдавии, молдавских людей, граждан Молдавии в свой состав, это факт. Вот насчет того, что в современном мире все не крутится вокруг присоединения территорий, как сказал Олег Владимирович, не знаю. Не могу здесь, наверное, до конца согласиться, потому что в ближайшее время что-то мне подсказывает, мы увидим много интересных историй, связанных с территориями и их присоединением. И все это вот крутится вокруг, в первую очередь, конечно, Украины. Я думаю, что Польша не устроит просто раздача паспортов, там, ну, грубо говоря, да, и распространение своего влияния. Я думаю, что поляки заберут свою территорию конкретно. Вот возьмут и заберут, и будет это снова Польша. Еще один регион нестабильности, пишет Миша. Да, но проблема в том, что этому региону нестабильности уже достаточно много лет. Тут ничего нового нет. Придут американцы и скажут, ша, все под лавку, скажет, пишет Панк 13. Кому скажут? Майю Санду скажут под лавку. А не в интересах ли это Соединенных Штатов, в принципе, сделать так, чтобы вот в этом регионе было еще чуть более неспокойно? 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, добрый день, вы в эфире.
Блин, мы про Майю Санду или про вообще?
Мы про что хотите, можете и про Майю Санду, можем и про вообще.
Ну, мне, я думаю, все-таки молдаване как бы не полезут на Приднестровье, потому что это ну, серьезная будет для них, мне кажется, ошибка. А касаемо Польши, ну, все упирается в одно, в польское любовь, это, вернее, желание от моря до моря. Поэтому как бы вопрос Николаевской Одесской области, он пока подвис, как я вижу.
Алло? Да, подвис из-за Польши?
Ну, он вообще-то как бы подвис от того, что если Украина теряет выход к морю, то это получается несколько другая страна, просто несколько другая страна. Почему, вот, допустим, сейчас идет дикая истерика за какое-то зерно, хотя это зерна, там, как Путин сказал, менее 0,5%. Но получается, что тогда мы начинаем контролировать Черное море, и я не очень понимаю, зачем тогда Украина нужна будет в том виде, в котором она есть.
Понятно. Я думаю, что Украина и не нужна в том виде, в котором она есть, абсолютно никому на самом деле. А по поводу истерик вокруг зерна, слушайте, ну это как удивляться тому, что истеричка истерит. Мы же таким вещам не удивляемся. А солнце греет, знаете, давайте еще попробуем удивиться чему-то абсолютно обыденному. Ладно, давайте перейдем к следующей новости.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Белоруссия впервые обогнала Германию по поставкам товаров в Россию. Белоруссия впервые... Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственный анализ данных. Согласно расчетам Bloomberg, поставки товаров в Россию от торговых партнеров, на долю которых ранее приходилось почти половина ее импорта в 2021 году, в апреле снизилась примерно на 40%. А речь идет в первую очередь о европейских товаропроизводителях, например, таких как Германия. На фоне этого белорусский экспорт в Россию вырос более чем на 100%. Что это за товары такие и где пределы этому росту? У нас Александр Кнобель на связи, директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития. Александр Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, скажите, пожалуйста, действительно ли выглядит ситуация таким образом? Действительно ли на 100% вырос экспорт белорусских товаров? И что это за товары такие едут к нам?
Скажем так, точную статистику мы, скорее всего, получим чуть позже, может быть, не на 100%, но существенно экспорт из Беларуси в Россию, конечно, вырос. И, в общем-то, ничего удивительного в этом нет, поскольку, с одной стороны, в Беларуси сложились обстоятельства, препятствующие экспорту к странам ЕС вообще, в Германии в частности, но, а с другой стороны, наоборот, со стороны России вырос спрос на белорусские товары. В Германию поставлять Белоруссии стало гораздо сложнее из-за того, что введены санкции для белорусских перевозчиков. И одновременно Белоруссия зеркально ввела санкции против европейских перевозчиков. Ну а в Россию стало поставлять более выгодно и вырос спрос именно как раз потому, что из Евросоюза импорт в Россию существенно упал. Поэтому для Белоруссии легче стало поставлять в Россию, сложнее стало поставлять в Германию, и предсказуемым образом поставки в Германию снизились, а поставки в Россию, наоборот, выросли.
А что такое поставляла Белоруссия в Германию? О каких товарах идет речь, и насколько Германия потеряла на самом деле?
Ну, конечно, для Германии это копейки, то есть там речь идет об 1-3 миллиардах долларов, может быть, ежемесячно. На самом деле что-то поставляют из удобрений, те же самые калийные удобрения знаменитые. В Россию Беларусь поставляет свою продукцию пищевой промышленности, продукцию сельского хозяйства и продукцию машиностроения. Опять же, некоторым образом заместить германскую продукцию сельскохозяйственного машиностроения можно белорусской продукцией, хотя понятно, что это несколько другая продукция, не всегда способная решать те задачи, которые решают с помощью германской продукции, но тем не менее определенный потенциал для замещения есть. Вот, собственно, этот потенциал и реализуется, и тут скорее, в первую очередь, конечно, речь идет о том, что в Германию возможности для экспорта из Беларуси все снижаются и снижаются, и единственное, что Беларусь остается, фактически это перенаправить свою торговлю на территорию России.
Вот многие спрашивают, на самом деле, наши слушатели, примерно одно и то же, разными словами, но одно и то же. Это устрицы пошли? Грубо говоря, опять?
Нет, это дело в том, что я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите про так называемую подсанкционную продукцию из Европейского Союза, относящуюся к секторам сельского хозяйства и пищевой промышленности, белорусские креветки и устрицы. Но на самом деле такой серый реэкспорт был существенным первые месяцы действия контрсанкций, то есть это где-то август, сентябрь, ноябрь 2014 года, но впоследствии вот такие серые схемы, в общем-то, были прикрыты, и последние годы уже они практически не действуют. Поэтому в этом смысле, конечно, нельзя говорить о том, что рост белорусского экспорта в Россию обусловлен такими полулегальными схемами, он обусловлен именно перераспределением торговли непосредственно белорусского производства.
Насколько белорусские товары популярны здесь в России? То есть мы видим, что в огромном количестве все это поставки растут, но пользуются ли они действительно популярностью? И это происходит почему? Потому что не хватает чего-то другого? Или же вообще, может быть, этого не происходит? В принципе, они, знаете, вот куда-то там в большой колодец все складируются и на самом деле никому не нужно.
В данном случае популярность – это слово более информационное. Uh-huh. Я бы сказал, что вынужденным образом потребители покупают больше белорусских товаров по сравнению с немецкими. Причем я говорю как про потребителей конечного спроса, которые приобретают товар на прилавках, так и тех потребителей, которые покупают инвестиционные и промежуточные товары для своих производств. То бишь бизнес-решения сейчас таковы, что в отсутствии или одновременно сильного удорожания товаров из стран Европы, конкурентоспособной становится белорусская продукция, которая и находит свой сбыт на нашей территории.
Спасибо, Александр Юрьевич. Александр Кнобель был у нас на связи, директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития. Теперь давайте с вами. Хочется узнать, пользуетесь ли вы белорусской продукцией и чем на самом деле пользуетесь? Потому что я вот, наверное, в эти ряды не вхожу. Хотя белорусские продукты мне нравились, когда я был в Белоруссии, например. Да? Но вот как-то в России потребителям белорусских товаров я либо не стал, либо я не понимаю, что я их потребляю. Вот, знаете, вот как-то так. Ну, может быть, не приглядываюсь где-то, и вы сейчас откроете мне глаза. 925-48-94-8 это смс-портал. Телеграм говорит Москоботы. Звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. меня слышно?
Да, слышно вас, Лимузин. Да. Добрый день.
Лимузин. Вы знаете, бывал я в Белоруссии, еда очень качественная и очень вкусная. Какие-то белорусские товары в плане там какого-то белья, ну тоже, наверное, они у нас здесь появляются в России. Кто-то ими пользуется. Я не скажу, что я какой-то большой фанат, хотя надо сказать, что по качеству они, в общем, очень даже приличные. Иногда захожу здесь, в Москве, в белорусские вот эти лавки, которые торгуют едой, опять же.
Да.
Вот. Ну, а больше я даже и не знаю. На Белазе я ни разу не ездил. Как бы, какие-то еще продукты из Белоруссии мне, в общем, особо не знакомы. Но надо признать, что в Белоруссии, в общем, сельское хозяйство на высоте находится, и если их опыт белорусский как каким-то образом переместится сюда, например, куда-нибудь там, в Московскую область, ну, это будет прекрасно. Хотя надо сказать, что в дальних областях, вот этих к югу, конечно, там сельское хозяйство у нас тоже, в общем, на хорошем уровне. Ну, вот как-то так себе вижу ситуацию.
Да, понятно. Ну, вот я, спасибо, Лимузин, я тоже вот ловлю себя на мысли, что все сводится, конечно, к продуктам питания, в первую очередь. И вот если посмотреть на то, что пишете вы, вот, например, Денис, ветчина вяленая, она же крудо или хамон, перешли на Белоруссию, используем для пиццы. Гости разницы не почувствовали. Денис, а у вас какой-то, значит, это вы в ресторане, да, как в каком-то работаете, или даже пиццерия, пишет Денис. Ну вот, например, смотрите-ка, делают хамон и другую вяленую ветчину. Интересно. Белорусы-то молодцы, ничего не могу сказать. Напитки серии «Бульбаш» очень уважаю, пишет Панк 13. Покупал раньше масло Брест-Литовское, но в последнее время испортилось. Вот Брест-Литовское масло, вообще вот Брест-Литовскую продукцию, да, я тоже покупал. Не знаю, испортилось или нет. Судить не могу, но раньше было хорошо. Вижу их сыр, неинтересен. Сметану, молоко брал, не зашло. Я хочу Мазду трешку топовую из Республики Беларусь притащить, а так обувь текстиль качественные. Но вот что-то мне подсказывает, что Mazda 3 не относится к категории белорусские продукты. Это так все-таки немножечко японщиной какой-то пованивает здесь, но с белорусским таким акцентом. Здравствуйте, покупаю уже лет 10 сыры, тушенку, мясные деликатесы. Очень доволен. На самом деле, пишет Виталий Филий, сделано в Белоруссии, это уже бренд. Бренд качества. И стоит заметить, что эту фишечку просекли нечестные люди. Начали производить контрафакт под маркой «Белорусская». Делают какую-то фигню на складах, в условных электроуглях, приклеивают наклейку, типа «это товар из Синеока». Ну, вот видите, даже уже, ну, если что-то подделывают, это, конечно, это значит, что изначально оригинальная продукция качество достаточно высокого и пользуется спросом. Про устрицы я уже тоже, в принципе, мы поговорили. Ну, давайте еще пообщаемся. Слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вот читаю сразу. Класс, Крыница, изготовитель. ПАО «Крыница», Республика Беларусь, город Минск, улица Радиальная, дом 52, телефон, плюс 375, ну и так далее. Вот 59 рублей. Лучше не нашел. Вчера купил один из супермаркетов, ну, сетевой магазин в Москве. Великолепное качество, 59 рублей. Пейте квас.
А что это еще? А, квас? Квас, да?
Старожитный называется. Вот из тех квасов, которые я перепробовал за последние 3 года, это самый вкусный.
Угу. Интересно.
59 рублей, да, по-моему, желтая была этикеточка с этой...
Со скидочкой. Да. Понятно, да, ну вот, пожалуйста.
Пейте прекрасный квас «Старожитный», все там великолепно.
Спасибо, спасибо, бренд-менеджер кваса «Старожитный» только что набрал нам явно в эфир, неплохо. Им бы рекламщиков клевых, современный дизайн, обувь и одежда, виды, конечно, начала нулевых, пишет Савелий Михайлович. По поводу рекламщиков и современный дизайн, это много к чему относится, знаете, и не только к белорусам, но и к нашим производителям. Очень много, где не помешали бы по-настоящему профессиональные рекламщики. Их прям не хватает, мам, не горюй. Я вот сейчас подумал, что у меня есть белорусское, но у меня есть часы белорусские. Часы производства фабрики «Луч». Однострелочник. Нет, у тебя не белорусский, у тебя, скорее всего, какой-то браслет у тебя белорусский. Конечно, такой белорусский немножечко, да, узкоглазый белорусский, скорее всего. Это звукорежиссер наш Александр Казаков хвастался своими часами. Вот у меня по-настоящему белорусские часы. Луч, легендарный однострелочник, новый, не сейчас, нет, они сейчас не на мне. Но есть. Но я их там покупал, это был такой, скорее, как, ну, сувенир. из Беларуси. Ну, часы действительно хорошие. Часы, правда, это такой нишевый рынок. Ну, правда, делают свои на своих механизмах. Не все, но свои тоже есть. Сарафанное радио, самая лучшая реклама, пишет Громозека. Будем надеяться, что не только сарафанное, но и обычное радио, в принципе, неплохую рекламу делает. Номер рекламной службы 84. Ладно, нет у нас никакой рекламной службы. По крайней мере, номер ее я наизусть не помню. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36 в Москве сегодня, 8 июня, среда, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Продолжаем обсуждать самые свежие новости последних нескольких часов и дней. Но в основном, конечно, новости прям вот сегодняшние. Обсуждаем все с нашими экспертами и с вами в том числе. Новость такая. В «Локомотиве» рассказали о ситуации с легионерами после санкций ФИФА и УЕФА. Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн не видит проблемы в сотрудничестве с легионерами из-за санкций. Он рассказал о том, насколько отстранение российских клубов и сборных по решению Международной ассоциации футбола ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА послужили на сотрудничество с легионерами. В общем, смысл в чем? Цорн говорит, что никаким образом это особо не отразилось конкретно на «Локомотиве». Те легионеры, которые пришли, они хотят остаться на будущий сезон в клубе, потому что им все нравится, «Локомотив» прекрасная команда, и все вообще замечательно, «Локомотив» лучше всех на свете. При этом, так как команда собирается делать акцент на молодых футболистах, своих собственных воспитанниках, особо не имеет значения. Есть какие-то санкции, нет каких-то санкций, все будет в порядке с легионерами. Но вот на самом деле, как будут обстоять дела с легионерами, это вопрос. Панк 13 пишет, и тут Георгия понесло. Да. Скажите спасибо, что это еще в свою правду не вынесли как тему. Как на самом деле будет выглядеть ситуация с легионерами? Это вопрос, потому что мы видим, что огромное количество людей уже уехало из-за российского чемпионата. Вот почему-то мы не можем дозвониться до нашего эксперта пока. Ну ладно, попробуем еще. Чуть-чуть пока, значит, с вами пообщаемся. Мы видим, что многие футболисты уехали. Многие собираются уезжать, та же самая схема с тренерами, и вопрос, кто приедет, он тоже актуален как никогда, и приедет ли вообще кто-то. Говорят о том, что если будут приезжать футболисты в Россию играть откуда-то из-за рубежа, то это будут либо уже свое отыгравшие, причем уже давным-давно свое отыгравшие, и либо те, кто особо ни на что не претендует, у кого нет заоблачных амбиций, кого устраивают большие зарплаты в России, при этом отсутствие еврокубков, и в принципе это, наверное, потолок будет для этого футболиста куда-то дальше в Европу, в большие чемпионаты, такие как Англия, Испания, Италия, игрок все равно не собирается, а значит, скорее всего, уровень его игры будет, мягко говоря, недостаточным. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Давайте обсудим с вами, пока мы пытаемся дозвониться до нашего эксперта, как вам кажется, сильно ли обрушит уровень российского футбола вот эти запреты от FIFA и UEFA, именно что касаемо футболистов, которые к нам приезжают. Легионеров, так называемых. Слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Надежда Сергеевна.
Здравствуйте, Надежда Сергеевна. Ну, давайте.
Георгий, пожалуйста, вашим новостникам. Это Евгения, по-моему, Волгина. Нет, не Евгения. Екатерина Волгина и Павел Перов. Никогда не говорят, я звоню от количества 15 человек по просьбе. Никогда не говорят атмосферное давление. Никогда. Все остальные абсолютно все говорят.
Атмосферное давление, хорошо, да, понял. Вот так вот стол заказов у нас в эфире. У нас есть, да, уже наш гость в эфире? У меня просто кто-то явно... Вы здесь, Арсен Георгиевич? Здравствуйте. Арсен Минасов, да, у нас на связи, футбольный агент. Арсен Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, слушайте, расскажите нам, на самом деле, каким образом отразились санкции со стороны FIFA и UEFA на футбольном рынке России? Как у нас обстоят дела с легионерами сейчас?
Ну, смотря о чем мы говорим. Если мы говорим о футболе как спорте, или мы говорим о каких-то финансовых моментах?
Давайте мы по очереди поговорим сначала о футболе как спорте, а потом перейдем к финансовым моментам.
Ну, о футболе как спорте, к сожалению, после отъезда некоторых легионеров, уровень этих команд, откуда уехали, снизился.
Угу.
И в целом, наверное, и уровень нашей лиги снизился. Но ведущие клубы сохранили основных игроков. Ну, в итоге мы видим то, что получилось. «Зенит» стал чемпионом достаточно легко. «Динамо» составляла конкуренцию до последнего тура в борьбе за второе место. Но заняло там третье место.
В будущем собираются к нам приезжать легионеры? Есть ли шанс до сих пор заполучить каких-то хороших игроков? Не тех, кто уже свое отыграл, и не тех, у кого нет вообще никаких амбиций, а действительно людей, которые... Ну, вот как там, например, Клаудиньо, да, приходит на ум в «Зените». То есть человек, который играет за свою сборную, играет на мировом уровне.
Вы знаете, я уже как-то говорил на эту тему. Конечно, есть шанс, чтобы легионеры приезжали. То же самое, вернусь немножко назад. То, что выехали некоторые легионеры, у каждого из них была своя история. Либо он немножко меньше играл, чем он хотел, либо он на самом деле не был счастлив там вдалеке от своей родины и не мог уехать, потому что у него были контрактные обязательства перед клубом. И воспользовавшись ситуацией, они все приостановили свои контракты и уехали.
Те, кто, грубо говоря, успешен в России, у которого здесь все хорошо, эти запреты ни на что не повлияли, они продолжают играть в футбол в российской команде.
Нет, почему? В футбольном клубе «Краснодар» были успешные футболисты, но они приняли решение приостановить контракт. И у каждого, поверьте, у каждого есть своя причина. Угу. Никак не связано с тем, что произошло 27 февраля, а может быть, у кого-то на это причина. Кого-то там семейные отношения, кто-то побоялся оставаться, кто-то остерегался, кто-то, у каждого свое. Точно так же мы можем и привлечь сюда футболистов, причем любого уровня. Если футболист здраво оценивает ситуацию, которая сегодня происходит в мире, то он понимает прекрасно, что профессиональные его обязанности ему это не помешает выполнять там в российском клубе.
Финансовую сторону вопроса мы с вами договорились обсудить. Что изменилось в этой стезе?
Финансист у меня плохой. Наверное, финансовая ситуация тоже пошатнулась, потому что некоторые наши клубы зависели от тех компаний, которые попали под санкции. Кто-то, мягко говоря, не совсем честных клубах воспользовался ситуацией для того, чтобы там не платить, будем так говорить, или не переплачивать, как угодно. Поэтому сложно сказать, повлияла или повлияет ситуация на «Зенит» Санкт-Петербургский. Не знаю. То, что происходит со «Спартаком», мы только слышим. Ну, там Федун потерял какое-то количество своих финансов, и уже проблема. Там читаем там разные высказывания, что проблема там, там веб под санкциями, еще кто-то под санкциями. Не знаю, мне сложно говорить об этом, потому что я не знаю.
Понятно. Спасибо, Арсен Георгиевич. Арсен Минасов был у нас на связи, футбольный агент. Давайте теперь с вами. Как вам кажется, потерял ли российский футбол от того, что многие легионеры уехали, многие легионеры, может быть, не приехали, или же наоборот, на самом деле, ничего, в принципе, не поменялось, и как многие, не, видимо, сговариваясь, просто порыв души, написали тут, например, Лазон или Мортен Мендасес написал, то, что умерло, умереть не может. Это два разных человека написали одно и то же. Может быть, у вас, в принципе, и такая точка зрения. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Но от себя я хочу сказать, что, конечно же, это повлияло на уровень футбола в России. Конечно же, это отразится на уровне футбола в будущем. А футбол тут в нашей стране, он не был мертв. Он был, конечно, не на достаточном уровне, не такой, как в образной там Испании или Италии, но он был на хорошем среднем европейском уровне. На данный момент, да, уровень, я думаю, упадет, но если сделать правильные вещи и телодвижения, в принципе, можно даже будет какую-то выгоду из этого, из всего добыть. Вопрос только, когда начнутся эти телодвижения, потому что на данный момент я вижу, что просто лодка под названием «Российский футбол», она вот как плыла по реке, так и плывет. Пассажиров становится меньше, но пока особо как будто никого это сильно не заботит. Слушаем вас, здравствуйте, в эфире, добрый день.
А, здравствуйте. Ну, конечно, упадет уровень. Тут что тут думать? Но если уезжают многие квалифицированные футболисты, уйдут, то упадет. Другое дело, что, ну, вот вчерашняя новость, что Крыховяк вот этот, он возвращается. То есть, может, не все так страшно. Бразильцы тоже, возможно, остаются там многие. Вот. Другое дело, что мне кажется, что те клубы, которые и так богаты, они сам как бы еще более богатые. То есть разница между более богатыми, то есть тот же «Зенит», там еще пару команд и другими, он еще больше возрастет. Вот мне кажется, если еще к чему привести.
Разница именно в деньгах или в качестве игры?
Нет, именно в квалификации футболистов.
Угу.
Вот. Потому что «Зенит», он может положить такие деньги тем же бразильцам, что они отсюда не уедут. Вот. А условно говоря, какой-нибудь Ростов... Ну, ему там, что, он такие деньги не сможет предложить. И... А русских футболистов просто столько нет квалифицированных. Вот, мне кажется, к чему это приведет. На мой взгляд, вот, может быть, мое мнение, оно, конечно, что лучше было бы, если уж мы не можем всех футболистов оставить, то лучше, чтобы одни российские остались, это будет более, как бы, справедливо на это время. Вот. А потом, когда все это закончится, тогда, да, возвращаться. Потому что, ну, вот такое мое мнение. И за счет наших футболистов поднимать, ну, по крайней мере, это будет какое-то равенство. Вот.
Ну да, битва школ, битва подходов вместо битв денег. Ну, действительно, надо определяться, мы вообще какой путь выбираем. Будем мы просто покупать, да, людей большими зарплатами, гигантскими деньгами, просто для того, чтобы они отказывались от своих амбиций, но играли в России. Либо же мы воспользуемся этим интересным, забавным случаем и попробуем создать свой футбол, возродить футбольные школы на том уровне, на котором они были у нас когда-то. Может, начнем, вот, Игорь Маслов, выращивать своих Стрельцовых, Яшиных, Блохиных, Черенковых, где отбор пацанов из дворов, городов и деревень и так далее. Ну, вот ровно об этом я и говорю. И вот тоже мне понравилось сообщение. Если российский футбол силен легионерами, то надо заниматься чем-то другим, написала наша слушательница Юлия. Ну ладно, давайте от футбола перейдем к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Екатеринбурге 15-летний подросток попал в больницу после того, как у него во рту взорвался вейп. Об этом сообщает портал Е1 со ссылкой на ОМВД Екатеринбурга. По информации издания, инцидент произошел 6 июня. Вейп подростку передал знакомый, который хотел таким образом спрятать его от родителей. Дождавшись, когда дома никого не будет, пострадавший мальчик решил покурить, однако устройство почти сразу взорвалось. В результате подростку выбило 5 передних зубов. Он пытался скрыть произошедшее от взрослых, интересно как, но в итоге обратился к матери, после чего был доставлен в больницу на скорой помощи. Насколько большая сейчас проблема со всеми вот этими электроприблудами, которые курят дети? У нас Иван Тарасенко на связи, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук. Иван Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наблюдается ли какой-то рост проблем со здоровьем у подростков в последнее время, вот на фоне популярности, я бы даже сказал, запредельной популярности всех вот этих курительных приспособлений?
Безусловно. При этом мы же понимаем, что происходит подмена понятий. Если раньше мы, ну, или человек мог выкурить там, ну, сколько там, ну, 10 сигарет в день, да, то есть он делал какие-то промежутки между этим и так далее. Сейчас человек выкуривает равнозначно 200 сигаретам в день. То есть происходит бесконтрольное, постоянное употребление, ну, вот этих электронных сигарет за счет того, что вроде бы нет смолы, да, то есть нет, происходит нагревание и вдыхается пар со всеми этими веществами, но количество, если переводить в количество сигарет, то получается гораздо больше сигарет выкуривает. Это раз. Во-вторых, используются вещества, пропиленгликоль и аналогические, да, которые при нагревании могут преобразовываться в альдегиды, которые являются очень канцерогенными для организма. Да, то есть это рано или поздно будет приводить к раку. Поэтому сейчас, может быть, мы еще не в той мере ощутили все эти проблемы, но в любом случае через какой-то промежуток времени мы это увидим. Потом происходит постоянная интоксикация организма, и надо большое внимание уделять процессам детокса организма, что, естественно, тоже не соблюдается, а несоблюдение детокса и правильного введения токсинов будет приводить к, опять-таки, онкообразованию, различных проблем с желудочно-кишечным трактом, с сосудами, и было доказано, что сосуды страдают абсолютно так же, как и при курении обычных сигарет. Но, опять-таки, если переводить на количество выкуренных сигарет вот в электронной сигарете, да, то опять мы получаем колоссальное увеличение.
Вы сказали о том, что мы обязательно увидим результаты всего этого, но просто вот пока еще они до нас не дошли. А когда? Когда мы уже увидим эти результаты? Когда вся эта история
Когда повзрослеет, чуть повзрослеет это население, которое сейчас употребляет эти сигареты? Ну, в ближайшее время. То есть сложно сказать. На самом деле онкологический уровень, онкологических заболеваний легких увеличивается. И вообще смертность от заболеваний органов дыхания, это она раньше была на четвертом месте, сейчас она перемещается на третье, а в некоторых странах на второе место. То есть на первом месте всегда стояли сердечно-сосудистые заболевания, на втором травмы, да, по смертности. А на третьем месте сейчас хроническая обструктивная болезнь легких. Это болезнь курящего человека. Так что в ближайшее время мы с этим столкнемся.
Каким образом, как вам кажется, можно пагубные последствия немножечко нивелировать? Есть ли какие-то варианты вообще бороться с этой напастью?
Ну, основная напасть, как бороться, как пропагандой, да, какими-то пропагандистскими мерами плюс образ жизни. Я понимаю, что это сложные вещи, до которых нужно доходить самостоятельно, но можно использовать при этом различные витамины, какие-то составляющие, биологически активные добавки, которые помогают выведению этих токсинов, которые в любом случае попадают с этими электронными сигаретами. То есть попало в организм, извне должно переработаться и вывестись. В данном случае этого точно не происходит, поэтому нужна помощь в виде различных антиоксидантов, витаминов, микроэлементов и так далее.
Ну, вот многие спрашивают по поводу, неужели вот весь этот пар с малиновым ароматом, вот Виталий Филин, наш слушатель, пишет, например, может быть чем-то опасен для пассивных курильщиков. Вот как с пассивным курением обстоят дела, когда мы говорим именно вот о вот этом паре и всей этой истории?
Безусловно. А как? Это же попадает, может быть, и в меньше, чуть в меньшей мере, да, чем самого курящего человека. Но вот если я не курю и очень сильно реагирую, если рядом со мной кто-то курит электронную сигарету. У меня сразу же начинается першение, я все это чувствую. То есть даже если я не чувствую сам этот малиновый аромат, там или яблочный и так далее, то у меня начинается першение. И я сразу вижу, что человек рядышком курит. То есть таким же путем, как и в человека непосредственно курящего, пассивного курильщика, чуть, может быть, в меньшей степени, но мы и так получаем, понимаете, с вами большое количество токсинов, находящихся в большом городе. А получать еще дополнительные вещества, это тоже не очень приятно.
Спасибо, Иван Юрьевич. Иван Тарасенко был у нас на связи. Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук. Давайте теперь поговорим с вами. Мне интересно, как вы относитесь ко всем вот этим электронным историям, которые набирают невероятную популярность, насколько я могу судить, просто потому, что вижу на улицах. Сейчас у нас в стране, ну, в Москве так точно. И что, конечно, самое обидное, что огромное количество детей грешит этой историей. И вот этот 15-летний парень, у которого во рту взорвалась подобная история, он, к сожалению, не единичный, далеко случай. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Где-то тут было интересное сообщение, что аккумуляторы-то на самом деле взрываются везде. Там и в машинах, и в мопедах. Вот я не могу, к сожалению, найти. Убежал куда-то это сообщение. Не помню, кто это написал, но уж простите меня, пожалуйста. Но, грубо говоря, мопед никто в рот себе не запихивает, поэтому он во рту и не взрывается. А так дело скорее в аккумуляторах. По поводу взрыва, да, действительно, взрывается все, что хочешь. Особенно если это какая-нибудь китайская ширпотребная игрушка низкого качества. Я помню, как я в свое время снимал сюжет. Ну, как сюжет, да, просто поехал на место, где это происходило. Так, в дома на первом этаже, знаете, в квартире с решетками на окнах загорелся гироскутер. Была такая модная штука несколько лет назад, если вы помните. Сейчас они куда-то канули в лету. Сейчас все в основном на самокатах катаются или моноколесах. Да, Александр Казаков, наш звукорежиссер, фанат моноколес. Ну вот тогда были гироскутеры. Вот он взорвался, загорелся, и там ребенок чуть не погиб из-за пожара в квартире. Это правда. Но взяли эту тему скорее потому, что ну, каждый второй буквально сейчас ходит с какой-нибудь такой маленькой пимпочкой, из которой выдувается дым. Купить их, вот я видел тоже сообщение, сейчас я найду это сообщение, кто его написал, что на самом деле раньше, несколько лет назад, а вот Савелий Михайлович, катастрофично было несколько лет назад, когда тема была хайповой среди молодых, и стоили вейпы относительно недорого. Нынче на карманы деньги много не попаришь. Как раз наоборот. Вот как раз сейчас очень много даже и попаришь. Ну, у тебя еще и вопрос, что ты там туда заливаешь. На заре этой культуры было же как? У тебя была гигантская такая штука размером со старый мобильный телефон из 90-х. Ты туда сам заливал какую-то жижу, которую ты где-то покупал. Стоило это все там от 5 до, наверное, бесконечности тысяч рублей, плюс ты должен был еще покупать вот эту жижу, она там разных денег стоила, и вот все это вместе там каким-то образом работало. Сейчас это все перешло на фабричное производство. Одна маленькая такая штучка, похожая на, наверное, на флешку, на большую флешку для компьютера. И стоит это все сравнительно дешевле. Наверное, если в общем складывать и какую-то там пытаться выгоду из этого все извлекать, наверное, вот те старые большие на круг-то были выгоднее, но так как раз что, раз в недельку купил за 1000 рублей какую-то штуку в переходе и ходишь себе, в принципе, эффект тот же самый. Все из-за жадности государства, из-за непомерно высоких акцизов на сигареты. Если бы не цены, не перешел бы на вейп, пишет фейковый аккаунт. 300 рублей, пишет Рогов ВС, например, эта штука стоит. Сейчас и вейпы, и системы нагревание пара, и кальяны, что интересно, купят кальян, забьют его, вот условный двоечник Алёша его курит, как успешный шейх из Дубая. Это хорошо, это смешно. Может, как в Таиланде? Я алкаш-куряка, но вейпов опасаюсь серьезно, ибо непонятно что, пишет Панк 13. Елена пишет, работаю в школе. Дети начинают парить с 12 лет. Пытаемся ловить, идет туго. Елена, скажу вам, основываясь на своем собственном опыте, вы никогда в жизни их не поймаете. Ну, это невозможно, так не работает. Ну, любой туалет в любой школе уже десятилетиями это курилка, да, ничего с этим не сделаете. Вопрос только в том, что в каких масштабах сейчас это все происходит. Если раньше это было 2-3 человека, то теперь там можно целый класс встретить вокруг туалета стоящих, вокруг унитаза и занимающихся всякими грязными делишками, которые, кстати говоря, в туалете-то и не предусмотрены. Ну, вот грустная история. Будем следить, что там, как будут обстоять дела с развитием подобных ситуаций. Сейчас у нас новости, а потом программа «Своя правда».